Глава 15. Замок герцога Джона. В пятницу за ужином Ники вяло сообщила друзьям: «Герцог Джон пригласил меня на уикенд в свой замок покататься на лыжах». Джерри вздрогнул, но бодро сказал: «Отличная идея, тебе надо отдохнуть». «Если хочешь сохранить ясную голову, ничего не пей на вечеринке», — непонятно пожала плечами Дзинтера. «Там в бокалах частенько легальные эйфорины». Джерри помрачнел, как туча. Субботним утром такси Ники приземлилось в шлюзе новенького замка герцога Джона. Замковый купол занимал акров 300 на краю кратера, и еще издали Ники увидела ледяной блеск на крутом склоне и встрепенулась. Она ни разу не видела настоящего снега. На заснеженной вершине низкое закатное солнце било прямо в глаза, а от елей, растущих ниже по склону, тянулись длинные синие тени. Ники в лыжах и массивных ботинках стояла на горе и любовалась снежинками, которые падали откуда-то сверху. «Как странно!» — с удивлением подставляла она ладонь под фрактальные льдинки. «Красиво замерзшая вода летает в воздухе». Рядом герцог Джон детально растолковывал ей пологую трассу для начинающих. А еще раньше он лично помог Нике надеть лыжи и прокатил на подъемнике. «А там трасса для профи», — махнул герцог рукой на круто обрывающийся вниз склон. «На ней есть трамплины и даже слаломная трасса». Он не успел договорить, как Нике, который поднадоел этот инструктаж, оттолкнулась палками и покатилась с самого крутого обрыва. «Ники! Ники!» — заорал герцог, но у нее уже ветер гудел в ушах. Склон рвался навстречу, а она, хохоча, на ходу училась балансировать на этих двух смешных деревяшках. Палки ей только мешали, и она растопырила их в стороны. «Авантюристка!» — ворчал Робби. «Тебе нужно еще научиться входить в поворот, тормозить, держать равновесие после трамплина». Ники не слушала инструкции старого друга. Ей давно не было так славно. Она со свистом влетела в ложбину межхвойных рощ и ее подбросила на незаметном бугорке. Ники взмыла высоко в воздух и решила, что это почти так же здорово, как летать на крыльях. Приземляясь, левая лыжа зацепилась за ветку, и девушка с размаху нырнула в сугроб, выбросив фонтан снежинок, словно кит, только очень замерзший. «Как хорошо!» — сказала она, выныривая и отплевываясь от снега. Потом удивленно спросила: «А почему я упала, Робби?» «А почему бы тебе и не упасть?» — раздался иронический голос друга. «Я вмешался 3 раза в твои движения, а потом решил, что пора тебе спуститься с небес на землю».
«Зануда!»
— сказала Ники и стала разбираться с переплетенными лыжами ногами и руками. Робби отказался дальше ей помогать. Пришлось Ники смириться и взять у него несколько уроков. Наконец она поймала общий принцип управления лыжами и полетела дальше по склону. Широкая просека заканчивалась на нижней площадке подъемника. Разогнавшаяся Ники примчалась туда верхом на снежном облаке и с неудовольствием обнаружила, что на ее пути стоит обширная группа гостей, которые только разбирались с палками, лыжами и ботинками. Кто-то увидел мчащуюся девушку и истерически завизжал, гости бросились в рассыпную, скользя, падая и образуя совсем уж необъезжаемую кучу. Тогда Ники согнула ноги, оттолкнулась и прыгнула. Она пролетела в 2 футах над головами очумевших лыжников, тех, кто остался стоять, и приземлилась на площадку за ними. Чтобы не врезаться в мачту подъемника, Ники резко затормозила, припоминая советы Робби. Огромный веер снега и льда взлетел из-под острых лыж. Когда снег осел, то Никиному счастливому взору предстали запрошенные и возмущенные гости. «Что ты себе позволяешь?» — пробурчал Робби. «Мне снова пришлось вмешиваться, и людей, и столб пожалел». «Ты же говорила, что ни разу не каталась на лыжах», — сердито выговаривал Ники герцог Джон. Это правда, и что? — Тогда тебе надо начинать с пологих горок, — назидательно сказал герцог. — Потом, упорно тренируясь, постепенно переходить ко все более сложным трассам.
— Понятно, — кивнула Ники и двинулась на совсем уж головоломную трассу слалома. После нескольких часов катания утомленная Ники остановилась в заснеженном лесу. Среди елей царила удивительная свежесть и чистота. Снежинки медленно падали, оседая на хвойных лапах и сугробах. Озабоченные красногрудые птички прыгали по лохматым ветвям, осыпая пригоршни ледяного пуха. Ники вдыхала холодный прозрачный воздух и думала, хорошо бы поселиться в заснеженных горах, чтобы вокруг никого не было, и каждый день выходить под падающий снег, лечить душу, а потом возвращаться домой к жарко горящему камину. Но только чтобы вокруг не было никого. Издали доносились голоса посетителей горнолыжного курорта герцога. Ники вздохнула и поняла, что здорово устала, и пора заканчивать прогулку. Да и стемнело уже. Переодевшись в отведенной ей мрачноватой комнате, Ники спустилась в зал приемов, гигантское помещение со стрельчатыми окнами и псевдосредневековыми гобеленами на стенах. В зале бродили многочисленные гости герцога Джона, все незнакомые за исключением нескольких школьников-драконов. Это была в основном молодежь, хотя за игорными столами сидело несколько компаний людей постарше. Среди гостей циркулировали молодые красивые девицы, все почему-то примерно одного возраста, лет около 20. Пожилых леди на приеме у герцога Джона не наблюдалось. Рядом кто-то засмеялся. Герцогу всегда удаются отличные мальчишники. Ники удивилась про себя. Мальчишник? При таком-то количестве девушек? Вдоль стены с картинами, главным образом натюрмортами, вытянулся стол с закусками, и гости активно подкрепляли подорванные лыжами силы. Ники сразу почувствовала голод. Сидеть ей не хотелось, и она взяла из вазы большую желтую грушу, предварительно посоветовавшись с Робби. Только Ники вгрызлась зубами в сладкую мякоть, подошел высокий юноша с карими глазами и длинными небрежными волосами, собранными сзади в пиратскую косу. — Здравствуйте, мисс Гринвич. Разрешите представиться? Принц Арнольд Дональдс. Можно поболтать с вами? Это было плохое начало. Она недолюбливала принцев. — Привет, принц Арнольд, — сказала Ники. — Поболтать можно. А это ничего, если я буду есть грушу. Очень проголодалась. И непосредственно и Ники снова вгрызлась в сочную сердцевину. Принц пристально смотрел на то, как белые зубы Ники впиваются в кожуру плода и как ее губы блестят от грушевого сока. — Это настолько ничего, что я притащу вам вторую, чтобы вы не останавливались, — негромко и ласково сказал принц. — С вас, мисс Гринвич, можно написать замечательную картину. Девочка, грызущая сладкую грушу. Эх, жаль, нет у меня таланта живописца. Я бы все равно не согласилась вам позировать, неспешно прожевав кусок, сказала Ники. Я вам антипатичен? Неожиданно спросил принц. Тогда я сейчас же уйду. Кажется, он славный парень, удивилась Ники и честно сказала. Нет, наоборот, вы становитесь мне симпатичны. Принц даже порозовел от удовольствия. «Вот странный принц, чувствительный и застенчивый», — подумала Ники и спросила. «Вы родственник герцога Джона?»
«Я его дядя», — охотно пояснил принц. «Я живу на земле, и Джон пригласил меня на уикенд в этот новый замок. Отличный дворец, я о таком и мечтать не могу. Вы же принц, а он всего лишь герцог». — заинтересовалась Никки.
«Понимаете, мисс Гринвич, — сказал принц, — у моего отца 6 детей, и я самый младший. Старший брат, принц Вильгельм, официальный наследник, а герцог Джон его сын. Когда принц Вильгельм станет королем, герцог Джон получит статус старшего принца и официального наследника династии. Этот замок на Луне и многое другое – часть обширной и тщательной подготовки к его будущей королевской власти. А я навсегда останусь младшим принцем, у которого есть лишь хорошие апартаменты в отцовском дворце и карманные деньги. Так сказать, принц на всякий случай. Никто не заботится о моих замках или о натаскивании меня по законодательным королевским наукам. Я предоставлен сам себе и счастлив этим. Я пробовал поступить в колледж 2 года назад, но здорово не добрал баллов. А вы, мисс Гринвич, молодец, сдали с таким блеском, — с искренним восхищением сказал принц. Нике так понравился этот нищий принц Арнольд, что она сказала: «Арнольд, зовите меня просто Ники», и протянула ему для рукопожатия правую руку, которая еще не была липкой от сока. Принц, улыбнувшись, осторожно пожал ладошку, и то, что он не воспользовался удобным моментом и не потянул Никину руку к губам для поцелуя, ей тоже понравилось. Если вам протягивают руку для рукопожатия, то это означает, что вы должны пожимать ее, и не более того. «А где же вы учитесь?» «В замке отца. У него столько детей, что он постоянно держит учителей для нас. Правда, это очень скучно — учиться в замке. Там мало молодежи, а все разговоры только о политике, деньгах, союзниках и интригах». «А о чем вы любите поговорить?» — спросила Ники, доев, наконец, грушу и вытерев руки влажной салфеткой. «Что интересно вам в этом мире, Арнольд?» «Человек», — серьезно улыбнулся Арнольд. «Для меня это самый главный предмет интереса и исследования. Я все пытаюсь понять, как человек может быть одновременно великим и ничтожным, самоотверженным до подвига и эгоистичным до подлости. А иногда все это ухитряется уместиться в одном человеке», — грустно закончил принц Арнольд. Ники снова удивленно посмотрела на юного принца, у которого были такие интересы. «И как далеко вы продвинулись в своих исследованиях?» — поинтересовалась она. «Пока топчусь на месте», — признался принц. «Даже вы, Ники, ставите меня в тупик. Вы выросли вне человеческого общества. Почему же вы больше человек, чем остальные?» Принц с глубокой симпатией глядел на Ники, и ей это было приятно. «О чем вы, Арнольд?» «Я Маугли, дикарка с астероида», — сказала Ники. «Не надо меня испытывать», — мягко сказал принц Арнольд. «Я вам даже завидую. Жить свободно, без обязательств и указаний». «А, пасторалист», — иронично подумала Маугли. «Полагаю, вы не очень понимаете, чему завидуете. Вот вы берете еду из вазы», — девушка кивнула на стол, «а мне приходилось ее выращивать, роняя на грядку, пот и даже кровь. Звучит патетично, но это буквальность». И Ники показала длинный тонкий шрам на правой руке. Принц глубоко вздохнул. «Это я делала помидорную теплицу. Салата захотелось поесть. Вылилась целая лужа крови. Может, поэтому у меня были отличные красные помидоры. Так что с высоты вашего социального положения, принц, я девочка-огородница или, как меня однажды назвал граф Реденбург, простолюдинка». «С высоты своего интеллекта и независимости, — сказал принц Арнольд, — вы должны быть снисходительны к людям, которые не мыслят себя иначе, как в жесткой социальной структуре. Они слабы, и эти рамки спасают их от пугающей свободы. Вы добры не только к простолюдинкам, но и к аристократам», — хмыкнула Ники. «Я пристально слежу за вами, Ники», — признался принц Арнольд. — «Эти ужасные события вокруг вас, эти покушения, они должны внушить вам мысль, что вас окружает мир моральных уродов. Это меня огорчает. Мне хочется сказать вам, Ники, что человечество совсем не такое, каким оно может показаться на первый взгляд, но у меня нет никаких доказательств этого, потому что этот мир действительно уродлив, кровожаден, жесток». Разволновавшегося принца остановил сигнал его телефона.
«Мне надо улетать», — огорчился Арнольд. «Я должен быть на важном приеме отца».
«Вы сами являетесь искомым доказательством, принц», — сказала ласково Ники и протянула ему руку на прощание, со смущением заметив, что подала ее выше обычного.
Принц снова порозовел и очень осторожно поцеловал ей руку. У него были мягкие губы. Принц Арнольд понравился Нике настолько, что когда он склонился для поцелуя, она не удержалась и потрогала темные растрепавшиеся волосы, чем, кажется, совсем расстроила принца.
«Ники, можете делать вид, что вы девочка-огородница, воля ваша, только прошу, когда будете в следующий раз разбивать помидорную грядку, дайте мне знать. Пожалуй, я решусь сменить корону принца на лопату садовника». И Арнольд с огорченным видом откланялся.
«И среди принцев случаются хорошие люди», — удивленно подумала Ники, провожая взглядом уходящего Арнольда. Потом она осмотрелась, увидела горящий камин и сразу направилась к нему. Живой огонь был ее слабостью.